Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня предлагаю поговорить вот на какую тему. Мешает ли богословское образование вере? Зачем изучать богословие, ходить на миссионерские курсы, в различные институты, изучать теологию и все такое прочее, мирянину, который не собирается становиться священником? Как знание может помочь в семейной жизни, в работе, в воспитании детей? И вообще не мешает ли лишнее знание искренней молитве? Вот на эти вопросы сегодня мы и постараемся в программе ответить. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, а также председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии, отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергей, добрый день.
Добрый день.
Батюшка, вот на ваш взгляд, желание мирянина получить такое систематическое богословское образование – это чаще всего следствие духовной жажды или это все-таки интеллектуальный интерес?
Вы знаете, здесь трудно подчас развести интеллектуальный интерес и вот эту духовную потребность. Духовную жажду утомим человек бывает, что он ищет это разными способами. И наш вообще прожитый 2000-летний опыт православной, ну, в общем-то, христианской вот этой церкви, ну, в нашей традиции, естественно, восточной, ну, ее называют, наверное, восточной византийской, восточно-римской традиции, православной русской традиции, он показывает, что вообще очень широкий спектр того, как люди достигали своего бога, вот такого максимального возможного богообщения. Ну, возьмем, например, Марию Египетскую, которая была, занималась, в общем-то, блудными делами и ушла в пустыню, где не видела, как она рассказала потом старцу Зосиме, ни одного человека за 40 с лишним лет. 47 лет, по-моему, она прибыла в пустыне. Но это точно не скажу дату, но неважно сейчас конкретное число лет, что она знала Священное Писание, во всех тонкостях отвечала старцу Зосиме из Священного Писания, так что он удивился, где ты, мать, училась всему этому. Она говорит, я ни одного человека не видела, но вот Господь открывает не из книг, да, а из того вот ее молитвенного дала обет Матери Божией, что будет самоотверженно ей служить, и поборола все свои земные такие устремления, плотские, и, в общем-то, уподобилась теле еще ангелу. Бывают другие, например, примеры. Ну, например, мы можем здесь привести наших святителей. Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий, прекрасно образованные, знающие и языческую премудрость, и знающие Священное Писание. То есть, пожалуйста, вот полный спектр, так сказать, всего, что в тот момент человечество имело в науках, в культуре, в православии. Они как раз стали столпами православия. Поэтому здесь мы имеем вот такой широкий спектр, что сказать, что всем обязательно нужно вот это, или наоборот, это не нужно, а нужно вот то, только и все. Но когда мы говорим с вами о народе, вот во всем его, так сказать, многообразии личностей, то, конечно же, для народа нужно образование. Здесь уже каждый усвоит то, что может усвоить, но предложить это усвоение, оно, вообще говоря, необходимо. Поэтому с самого начала, ну даже здесь мы можем вспомнить и еще ветхозаветный период, когда после Вавилонского пленения, когда было разрешено вернуться на землю обетованную, то два деятеля, крупнейших которых и мы почитаем, это Ездра и Неемия, сразу же озаботились тем, чтобы научить вот то молодое поколение, которое 70 лет, в общем-то, они пребывали в плену в Вавилонии, а потом им разрешили вернуться на Святую Землю, то есть вот в Иерусалим, строить там даже храм. Так вот, первым делом, что было заботой этих деятелей, это начать снова изучать Священное Писание. То, что без знания Священного Писания, вообще-то говоря, можно заблудиться в какой-то языческой там мистике, еще как-то. То есть потерять ту интеллектуальную, скажем, сначала связь с Богом, просто знать о Боге, да? Соответственно, не зная Бога в уме, ну, никак невозможно даже и не имея Бога в уме, да? Невозможно и мистически. Ну, это слово, у нас мистика не всегда пользуется хорошим таким пониманием. что мистика — это, мол, у тех, кто занимается всякими оккультными делами. Нет, ну, можно почитать здесь Лоскова, почерк мистического богословия Восточной Церкви, где он как раз это слово реабилитирует в плане того, что оно у нас, наше богословие тоже мистично. Оно, в общем-то, является, богословие является шагом к таким к общению с Богом, правильному общению. А правильное общение с Богом открывает нам еще больше тайн в самом богословии.
Если в целом поговорить про богословское образование, вот давайте так договоримся, что сегодня под термином «богословское образование» мы будем понимать все доступные на сегодня формы религиозного образования, будь то школы при храмах, миссионерские курсы, институты, где теологические факультеты существуют, в общем, все-все-все. И вот если поговорить про богословское образование как систему, насколько вы готовы рекомендовать каждому христианину получить это образование? То есть, если выбирать между обыденным чтением Библии, творений святых отцов, просто духовной литературы, да, какой-то во всем ее многообразии, и системным образованием, духовным, вот насколько это нужно всем и каждому, или нужно только кому-то, но не всем?
Я считаю, что это, в общем-то, сейчас необходимо каждому, практически каждому человеку. Почему? Дело в том, что надо понимать, насколько мы сейчас люди духовно слабые. Вот этот процесс апостасийный, который касается всех народов на Земле, всех людей, каждого из нас, всей природы, кстати, тоже, окружающей нас, он проникает в каждую нашу клетку, в том числе повреждая и мыслительные способности. Поэтому, конечно же, изучать вот все самому, оно похвально, оно хорошо, но ведь надо же сверяться еще, как это делали все почти святые. Они все время сверялись. У нас традиция, понимаете, самое главное то, что у нас это, что сохранено, у нас это традиция. То есть вот когда кому-то из святых было сказано, вот иди в Оптину и будешь опытным, то есть научись там у братьев. Люди, которые стремились именно к более полному соединению с Богом. Они шли в монастыри, и сейчас идут в монастыри, для того, чтобы там под управлением более опытных наставников, духовно опытных наставников, проходить свое послушание. Так с древних времен повелось. Как только люди, церковь перестала быть гонимой, как только был, собственно, вот этот Миланский эдикт в 313 году был издан Константином Великим, в церковь стало втекать много язычников. Ну, в смысле людей с языческими устремлениями. Некоторые от них избавлялись, а некоторые не избавлялись. И церковь стала умерщвляться, то есть как бы социальным институтом. И вот вопреки этому социальному значению церкви, ну понятно, да, в чем социальный институт? Это вот институт такого перераспределения благ, какого-то психологической помощи там и прочее. И вот вопреки вот этому стали люди уходить в скиты, уходить в пустыни. Тогда стали образовываться монастыри. Вот и Антоний Великий, там и Макарий Великий, и египетские монастыри, и каппадокийские, и другие всевозможные пустыни заполнялись монахами, которые как раз учились уже там духовному подвигу и учили других. И вот эта традиция, она сохранилась. Она также сохраняется затем и в мирских. Посмотрите, ведь кому проповедовал тот же Иоанн Златоуст? Проповедовал это широкому кругу людей, которых приходилось убеждать, что не надо, допустим, ходить на ристалище, предпочитая ристалище, то есть развлечения, там, конские бега, там, или сражения, там, еще каких-нибудь гладиаторов, клоунов, там, и прочее. А вот идите в церковь, идите в храм, это гораздо значимее для вас, спасительнее для вас, вот. Не надо смотреть театры и прочее. Это же преподается людям торговым, там, ремесленникам, то есть людям, живущим вот в миру просто. Но он идет на этот подвиг, идет на эту проповедь. Сейчас практически мы имеем в библиотеке каждого человека, ну, либо в электронном виде, там уж, либо в книгах, на всех, кто действительно хочет вот, толкование Иоанна Златоуста, они должны быть обязательно. Ну а дальше и блаженный Феофилакт, и Феофан Затворник, и другие святые отцы. Но ведь там нужно еще, кроме книжного, да, вот этого прочтения, Нам нужно еще и сверка, некая обязательная сверка своего пути с тем, что предлагают нам братья. И там мы становимся опытными, в том числе и в развлечении. Потому что, а вот этот брат или эта сестра начинает говорить вот это. Как рассудить его мнение с тем, что у меня другое мнение? Кто из нас прав? А ведь эти мнения возникают по каждому поводу. Они возникают в плане того, а как применить даже прочитанное, скажем, толкование Иоанна Златоуста или любого другого святого отца с тем, а как мне вот сейчас в этой ситуации поступить? И тогда начинается некий тоже анализ возможного спектра. А как поступают братья мои, да, сестры в храме? А кто рассудит? И вот тогда помощь этим людям устраивает, церковь устраивает, как всегда устраивала на протяжении всей своей долгой истории, она устраивала колы. И если мы вспомним, что практически все, даже великие святые, они святители именно, те, которые писали свои поучения, толкования и так далее, они все образование свое получали в таких школах. Да, школы чаще всего организовывали те же самые святые отцы, которые потом и передавали этот опыт толкования, этот опыт жизни своим ученикам, а те своим ученикам и так до сего дня. Поэтому образование всегда очень полезно. Другое дело, что дальше начинается вопрос, а сколько мне его полезно? Вот сколько, так сказать, в человеке от Марии Египетской, да, или сколько в нем от, ну, скажем, там, от великих таких мудрецов, понимающих священное писание, ну, на уровне вот святителей. И оказывается, что очень далеко до Марии Египетской именно в силу немощи нашей. Потому что как откажешься от того, чтобы вовремя позавтракать, допустим, если у тебя трудная работа, а как откажешься там от какого-то общения с родственниками, когда надо оказать гостеприимство. И вот ну, текучка вот эта наша, да, ну понятно, что мы никак не уподобимся жителю с Кита или далекого пустынного места. А поэтому дальше начинается именно тот срединный для каждого человека, средний такой путь, узкий путь, и каждому человеку определенный, его траектории движения. Где-то он получил вот знание и начинает обдумывать это, применять к себе и получает пользу, сделает дальнейшие шаги. На этих дальнейших шагах опять встречается затруднение, опять нужно соотнести это, опять дальше нужно прослушать какие-то лекции, понять. Мы все время учимся. И если человек перестал учиться, то это уже все. Это значит, что он начинает свой обратный путь деградации и, в общем-то, очень опасный путь погибели. Поэтому учиться обязательно. Мы считали еще в советский период правильную фразу, что учиться. Но не будем дальше добавлять коммунизму настоящим образом, а будем учиться православию. Это будет полезно.
То есть получается, что богословие – это такая иммунная система для христианина, которая помогает избежать многих крайностей. Где-то в сектантство не уйти, где-то в гордыню не впасть от того, что какой же я хороший, как много я знаю, какой я хороший христианин. А как духовное образование помогает вот в самой простой обыденной жизни? Например, воспитание детей, работа, отношения строить. Вот в самых простых и частых выражениях повседневности. Как это работает?
Знаете, именно для простой человеческой жизни и нужно вот то самое, ну хотя бы какое-то элементарное богословское образование. Ведь посмотрите, во-первых, религия, как правило, вот развитая религия, да, не такая, ну скажем, примитивная. Потому что вот есть очень примитивные религии древности. Ну, например, вот в одном африканском племени так отвечали на вопрос, молодежь задает вопрос, да, откуда столько людей вокруг нас, откуда столько людей на Земле появилось? И им даются примерно такой ответ. Вначале на Земле никого не было, были только два брата. И вот однажды один брат сказал другому, брат, мы с тобой уже выросли. Пойдем в соседнюю деревню, пора же он выбирать. Ну вот если на таком эклектичном уровне существовали древние мифические разные религии или оккультные сейчас знания какие-то, то это не развитая религия. Она не ставит каких-то серьезных вопросов и не дает серьезных ответов. Просто рассказывает там о жизни каких-то богов, божеств, там, о их сражениях там, и прочее. Вот. А вот развитые религии. Конечно, они формируют свою догматическую, свою догматику, систему догматическую. А вот у нас это символ веры. Начиная там с веры в единого Бога Отца Вседержителя и кончая чаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Вот. У мусульман 5 столпов ислама. Нет Бога, кроме Аллаха, Магомед пророк его. Но это, в общем-то, остальные 4 столпа — это предписание о делании того, что положено делать мусульманину, ну, там, намаз совершать или хадж совершить и так далее. В буддизме, например, тоже говорит вот самое такое основное, собрано в 4 благородных истины, которые гласят, что жизнь есть страдание, страдание происходит от желаний, чтобы избавиться от страданий, надо избавиться от желаний, нужно пойти, соответственно, срединным путем, который, собственно, Будда и показал. Ну вот это четкое ограничение области религии. Как только другое, что-то появляется иное, ну, например, вот появилась филиохвия у католика, все, это уже совершенно другая практика, это совершенно другое вероисповедание. Вот мы хоть и говорим, что католики тоже христиане, но на самом деле это совсем другое христианство. Вот оно, кстати, привело потом к протестантизму, а от протестантизма, как мы видим, женское, священству, епископату, к вот этим всяким блудным извращениям, ну и так далее. Поэтому надо понимать, насколько важна вот эта самая догматическая структура, которая затем раскрывается в конкретике. Вот мы говорим часто философские категории, да, антропология. Это учение о человеке. А ты кто? Как ты должен жить на этой земле? Как ты должен воспитывать детей? Отсюда, кстати, из антропологии вытекает педагогика. И Ушинский писал о педагогической антропологии. А ну, с другой стороны, Иван Гессен, тоже наш великий педагог, говорил, что педагогика есть прикладная философия. И поэтому без знания вот этой самой антропологической, наше строение, дух, душа, тело, то нужно душе, что нужно духу, что нужно телу, в какой мере мы должны все это соотнести между собой, как помочь детям это все выстроить в себе, гармонию эту. И, конечно, тут нужны Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, наши святые отцы, которых необходимо читать, но и при этом еще, опять же, вот в этой современной практике с этими компьютерами, а что батюшку посоветую, да, что можно прочитать у ныне еще, ну, недавно совсем живших старцев, Иоанна Крестьянкина, и какие книжки почитать, прийти, там, послушать, может быть, порекомендуют лекции или какие-то фильмы посмотреть о паломничестве, там, о том, о другом. Где же это взять? Конечно, вот для этого существует эта система общения, она, в общем-то, такого, знаете, ненавязчивого, можно сказать, не просто схоластического образования, которое обычно и формируется при храмах. Там, где есть община, там, где можно помимо того, что люди встречаются в храме, они еще созваниваются там или встречаются друг с другом, приглашают священника или того, кого священник благословит, чтобы сказать что-то полезное. Я еще не был священником, но меня уже этот батюшка благословлял вести занятия в школе при Покровском храме в городе Алматы. И я там вел занятия там и с родителями детей, и с казаками, которые тогда начали формироваться. Впрочем, и с детьми тоже. Поэтому батюшка может благословить и грамотного человека, которому он сверяется, что он не еретик какой-нибудь там, не старец, а именно может совести такие беседы, занятия, что-то поправить, да, заблуждающихся, если кто-то заблуждается в каком-то вопросе. Это никак невозможно здесь вот быть в церкви, да, и быть в каком-то, знаете, таком иллюзорном пребывании. А я вот по субботам, воскресеньям, великим праздникам прихожу, все остальное, это вот я отдал Богу, это его, это церкви, я отдал. Я там внес какую-то мзду, копилочку, какие-то пожертвования произвел, свечки поставил, там помолился, записочки подал. Все, что вы еще от меня хотите? Вот это как раз самый, пожалуй, вот такого, такой двойственности. Человек, он цельный должен быть. Мы к цельности стремимся. Поэтому жить в церковной жизнью без общения, без общины и без общения, помимо того, что только вот, как я это сейчас только что сказал, да, помимо этого, выстраивая, в общем-то, каждое свое утреннее пробуждение, да, следующий порядок занятий, подготовку к сну и так далее. То есть вот это все требует определенного напряжения, дополнительного напряжения, которое, кстати, для которого Бог дает силы. И когда такие силы получат, удостоверяешься, что Бог близко, что Он слышит твои молитвы, радость возникает, и тогда выполняем известную апостола Павла заповедь такую: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все Бога благодарите».
Существует ли, по вашему мнению, такая опасность, что, изучая богословие, человек начнет анализировать Бога во время молитвы, то есть начнет стараться все делать по науке, умом что-то делать, а не предстоять перед Богом сердцем? То есть уйдет из молитвы вот эта вот искренность, такая, знаете, наивная детскость. То есть мы будем стараться как-то правильно все делать вот по науке, а не от сердца. Есть ли такая вероятность и как ее избежать?
А вы знаете, дело в том, что задача сводится вообще, ее как определили отцы и сихасты, да, сведение Бога из ума в сердце, вот сведение молитвы из ума в сердце. То есть то, что у нас есть та призывающая благодать, которая в сердце возникает, в чувствах возникает, если правильнее это говорить, в чувствах, понимаете, что я люблю Бога. Вот, Бог слышит, мы радуемся. Вот Бог радуется, что я его слышу. Я радуюсь, что Бог со мной вступил в общение. Вот это первая радость призывающей благодати. Она дальше должна превратиться в то, что проходит практически все. Но особенно ясно, четко это проходит в молитве. Ты приходишь вот с этой радостью, допустим, как я сам не был в монастыре, послушание не проходил, но примерно представляю вот и этот путь, который прописан у многих святых отцов монашеской жизни. Приходит человек вот с этим, а ему вдруг просто: а давай огород там скапывай, а давай там коров научись доить, а давай вот свое дело там в слесарной мастерской, или просто полы будешь мыть в храме. И где тут какие чувства? Да никаких чувств, просто они все начинают это как, скорее бунтовать. Да как, я же пришел молиться, вы меня молитве учите, вы мне там подвиги давайте. А нет, тут просто простое послушание. Простое вот такое самое примитивное послушание, там, мести улицы, допустим, или цветы. Летом цветы там на клумбе работать, чтобы красиво было, там еще много разных послушаний. В трапезной, просфоры печь или еще что-нибудь. И вот здесь вдруг оказывается, что все чувства-то они уже куда-то отлетели, скорее заменились каким-то буйством, недовольством. И вот тогда, ну, можно здесь посмотреть того же старца Силуана Афонского, который как раз и нес вот эти тяжелые послушания. Но когда вопреки всему вот этому бунту чувств человек производит молитвы, все равно ищет Бога, продолжает, то и Бог ему идет навстречу и помогает эти послушания совершать уже как определенное служение. Но это касается не только живущих в монастыре, это просто как образец, как наиболее чистый, так сказать, вариант. А уже потом только, после того, как все эти чувства угаснут как раз, не угаснут эти бунты, эти страстности, всевозможные плотские похотения, все же похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, да, как говорит, по-моему, апостол Иоанн, если мне память не изменяет. И вот когда все это, наконец, по крайней мере, значительно уменьшится, когда начинает появляться место в сердце, то есть в чувствах, да, в сердце, в глубине там какой-то любви к Богу, сердце чисто содержание Божие, дух прав обновил в утробе моей, начинает работать, и только тогда чистое сердце Бога узрит, сказано в заповедях блаженства, только тогда начинается схождение этой умной молитвы, схождение в сердце. Увы, мне, и я здесь ничего не могу сказать помимо того, что сказал, потому что это уже более высокие уровни духовности. К сожалению, не могу похвалиться с тем, чтобы имел подобные состояния. Поэтому на том уровне, котором доступно, ну вот, да, молимся, да, пытаемся просто удержать молитву, просто не дать ей рассеяться, никак не ожидая даже прегрешительных, говорит, по-моему, если мне память не изменяет, Игнатий Брянчанинов, потому что я может, и не он, но неважно. Вот здесь один из святых отцов, что прегрешительно желать каких-то необычных состояний. Лучше все-таки думать о себе более скромно. Господи, а есть недостойный раб твой, вот дай мне молитву. Но каких-то состояний искать — это уже прегрешительно. Поэтому не надо здесь нагнетать себе какой-то особой любви к Богу, иначе подобимся там католическим вот этим, как ее там, Мария Алакаквийская, по-моему, или Тереза Алакаквийская, вот, которая доходила до того, что она прям чувствовала, можно сказать, эротические какие-то в себе чувства, ну, что, конечно, называется прелестью и прелестью погибельной. Вот. Здесь надо быть во всем осторожным, не мните себе много и больше вот проводить времени в такой просто умной молитве. Вот, Господи, помилуй меня грешного. И это будет очень уже хорошо, если человек почаще будет вспоминать Бога. Если еще и прочитает, жития, кстати, вот больше всего рекомендовали читать житийной литературы. Поэтому еще читать старца, восхищаться их подвигами, понимать свою слабость духовную, недостоинство, а все вот эту нашу слабость, Господь, нашу немощь, да, Он, как сказано, что моя сила в немощи совершается. Так и апостолу Павлу было сказано. Ну так.
Да, батюшка, вы вот сейчас рассказывали, и мне как раз вспомнился фрагмент из фильма, это американский боевик, такой старый, в советское время его в 90-е где-то показывали, по-моему, называется «Карате пацан», но я в названии могу ошибаться, если из слушателей кто-то узнал, то поправьте меня. В общем, там сюжет такой, как молодой ученик приходит к учителю и говорит: «Научи меня карате», а тот посылает его мыть полы и говорит, что надо эти полы мыть только вот определенными движениями. И после какого-то времени ученик тоже начинает возмущаться, что «я вот к тебе карате пришел обучаться, так давай уже карате меня учи, а не всякими глупостями я тут буду заниматься, почему я должен полы мыть». И учитель говорит, что вот ты, ну-ка, повтори движение, которым ты мыл пол. Тот повторяет, и оказывается, что это какой-то блок от удара, отражающий удар. И он повторяет второе движение, и оказывается, что это удар. То есть вот я к чему, да, что вот как вы сказали, мы в церковь приходим с запросом, что давайте учите нас молитве, давайте нам подвиги какие-то духовные, а нас отправляют там подсвечники чистить, мыть полы, да, на кухне помогать. И мы возмущаемся, потому что не видим в этом подвига. А на самом деле это и смирение, во-первых, да, важнейшая составляющая христианства. Да и работая на кухне, например, да, мы помогаем накормить, например, сотню паломников, почистить подсвечники, мы делаем храм приятным, а люди потом приходят снова и снова, потому что именно вот благодаря наличию порой каких-то простых бытовых мелочей, которые делают время в храме приятным, люди приходят, находят утешение, находят помощь и таким образом приходят к вере и спасаются. Мы порой не замечаем очень многого, не видим каких-то связей, а эти связи есть. Мы не видим вот этого вот большого подвига в мелочах. И вот эти вот подвиги, они именно в мелочах. Поэтому мой следующий вопрос такой будет, батюшка. Вот вы как педагог и священник. У вас большой опыт как священнической деятельности, так и педагогической, преподавательской. Вот какой был у вас лично опыт поиска вот этого вот баланса между знанием о Боге, которое дает богословие, теология, и знанием Бога, которое приходит через именно молитвенный и литургический опыт?
Вы знаете, у меня не просто еще педагогический, я по базовому образованию физик, причем физик-теоретик. Не могу сказать, что больших высот достигал в этой науке, но сам подход, что нужно дойти до каких-то оснований, вот понять эту теорию в ее какой-то глубинной такой. Нас, собственно, этому учили. У нас были, несмотря на то, что я учился в Алма-Атинском университете, но там были хорошие учителя, потому что после войны туда ссылали, ну или не после, а во время войны ссылали там и питерских ученых, и других тоже. Так что там была еще школа, была еще та, у нас преподавали люди, прошедшие войну, и вот их тоже некий поиск истины, да, вот найти эту истину, ну, в том числе и в науке, еще уметь ее преподать, так, чтобы она была интересна, она не просто вот истина, да, вот такая сухая, грубая, вот тебе, да, а что она живая и действующая, ну, действующая в данном случае просто в природе. Вот, и поэтому, когда вышло какое-то время для меня, оно превратилось в поиск истины. Я начал ходить. Были у меня сначала дела, связанные с Ивановством. Но я, правда, ни в какую секцию не входил, или секту, скажем правильнее. Просто начал обливаться. Вот. Потом как-то посетил даже собрание кришнаитов. Ну, там просто меня развеселило то, как я представил, что я работаю в ВУЗе, что наш весь ректорат, партком и так далее начинает приплясывая молиться к Харе Кришне. Вот, я оттуда потихонечку убежал, чтобы не рассмеяться и не обидеть эту братью, не навлечь на себя их гнев. Вот, и тогда я уже понял, вот я уже и тогда ходил немножко в храм, но теперь сравнив все, как бы вот все, да, сопоставив, именно сопоставив и сравнив, казалось, что да, вот здесь чувствуется, что здесь есть благодать, что здесь есть истина. Даже, понимаете, еще не любовь, а вот просто здесь есть истина. А дальше мне попался просто человек, тоже физик, наставники, и мы с ним беседовали, и действительно я понял, что да, это в церкви содержится истина. А дальше уже начался путь усвоение этой истины, в том числе и через... Она мне не закончился, этот путь, я надеюсь, что у меня не закончился еще, несмотря на уже приличный возраст, что эта истина еще предстоит в ней многое что постичь и открыть. Дальше просто начинается та жизнь, которая привела к священству, и все, и вот до сих пор все продолжается. Но это был именно поиск истины. И вот когда... Кстати, здесь я могу сказать уже что-то в общем, что если человек истину ищет, то эта истина ему пойдет навстречу, она откроется. Он поймет, как он, я и наблюдал тех людей, которые истину искали и были в баптистах, например, или начинали ходить к пятидесятникам, и потом оттуда уходили и приходили в православную церковь. Кто не крещен, крестился, а кто был крещен, восстанавливали, так сказать, через покаяние свою принадлежность к православной церкви. Поэтому ад есть путь, истинная жизнь, сказал Господь. Но вот с этим и надо пользоваться, то идти по путем, который Господь указал, искать истину на этом пути, все время искать ее, и обретешь жизнь вечную. Вот примерно так.
Ну и последний вопрос. Как не превратить богословское образование просто в получение диплома о втором высшем или просто в получение диплома? И вот сохранить в себе вот этот вот дух христианства, смирения, служения и истинную веру?
Вы знаете, самое, пожалуй, основное здесь, может быть, выражено словами, невозможно увидеть Бога, если не увидишь глаза святых. Святого. То есть здесь вот эта традиция, в первую очередь, за что и отвечает педагог, что если он сам живет, пусть несовершенно еще, понятно, что мы все, как и говорил вот недавно старец ну, в Грузии, как все время забываю его.
Старец Гавриил Ургибадзе, да?
Да. Как сказал, говорит, все вы хотите, чтобы у вас был святитель Николай, чтобы вот он перед вами проповедовал. Но ведь вы поймите, что святитель Николай он может и пощечину дать за какую-то неправду, встречать и отлучить и так далее. Вот, но говорит, поэтому будьте довольны тем, что мы с вами, вот мы грешные, такие же, как вы, и вот поставлены просто на эту ступень учительства. Но здесь очень главное, чтобы вот эта ступень учительства все-таки сопровождалась той искренней верой учителя, который хоть и не имеет святости, не достиг святости, у него глаза не святые, но его вера заразительна. Вот мне, слава Богу, попались с самого начала такие учителя, которые были именно так настроены. И второй момент, это, конечно, потом все-таки Господь привел и посмотреть в глаза людей святой жизни. Вот такие у нас в Рязани были. Ну, в частности, вот митрополит Симон, который меня рукополагал. Вот. И еще здесь была Царство им Небесное, всем матушка Феодосия и старец архимандрит в Схиме он Серафим, а мы его ныне поминаем Авель. Так что вот такие люди попались в свое время, и можно было заглянуть в глаза истинно верующих людей, жизнь свою, можно сказать, явивших вот перед Богом, хождение свое перед Богом. Как представляете, считается, что они хоть и не прославленные, но люди святой жизни, и мы их так и почитаем. Поэтому здесь нужна вот эта традиция. Именно она дает ту, ну я бы сказал так, вот энергию, да, духовную какую-то пищу, которая не трудные моменты поддерживает, а у нас все время трудные моменты. Трудный момент встать на молитву, трудный момент воздержаться там от каких-то возлияний лишних там и прочее. Вот в этих трудных моментах они нас сопровождают, конечно, вместе с ангелом-хранителем и молитвами действительно уже прославленных святых отцов, имена которых носим, и других, кого мы призываем в трудные минуты нашей жизни.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии, отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья. У микрофона была Мария Заостровных. До новых встреч!